Свобода. В эфире 634-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Парусная регата памяти Владимира Высоцкого.
Настоящее и будущее молодого футбола в России.
Соображения Равиля Сабитова.
Печальный опыт белградского партизана.
Поучительный и типичный.
Вергилиус Алекна, фаворит чемпионата мира.
Тайное становится явным.
Кто давал деньги крыльям советов?
Тот, кто требует их вернуть,
отвечает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. Лидеры чемпионата российской премьер-лиги в 18-м туре не смогли добиться побед. В ничью сыграли в субботу «Спартак» во Владивостоке с лучом энергии 1-1, «Зенит» дома с «Амкаром» 0-0 и «Локомотив» с «Динамо» в Москве 2-2. Ничейный результат был и в воскресных матчах ЦСКА-Химки 0-0 и Томь-Ростов 1-1. Крылья Советов на своем поле уступили Сатурну 0-1. Таким образом, в верхней части таблицы изменений не произошло. Впереди «Зенит» 33 очка, у московского «Спартака» 31. На третьем месте с 30 очками идет Москва, но она может догнать лидера в случае победы в вечернем матче над Кубанью. У «Динамо» стало 27 очков, у ЦСКА 26. В семи парах завершилась борьба в Кубке Интертота за право выступить в Кубке УЕФА. По их итогам путевки во второй по значимости европейский клубный турнир завоевали Блэкберн Англия, Атлул Румыния, Ланс Франция, Сампдория Италия, Атлетико Мадрид Испания, Гамбург Германия и Хаммарбю Стокгольм Швеция. В оставшихся четырех парах Кубка Интертота ответные матчи, в том числе казанского Рубина с австрийским Рапидом, завершаются поздно вечером в воскресенье. Решающие матчи розыгрыша Кубка Азии, который в этом году проходил сразу в четырех странах, были сыграны в Индонезии. Почетный трофей завоевала сборная Ирака, которая в финале выиграла у команды Саудовской Аравии 1-0. В матче за третье место Южная Корея-Япония в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти корейские футболисты были точнее 6-5. Таким образом, сборная Южной Кореи стала бронзовым призером соревнований и вместе с командами Ирака и Саудовской Аравии получила право участвовать в финальной стадии следующего розыгрыша Кубка в 2011 году в Катаре, минуя отборочный турнир. Теннис. Итальянка Франческа Скиавони выиграла первый турнир в своей профессиональной карьере. В финале соревнований в Бад-Гаштейне она победила австрийку Ивон Мёйсбергер 6-1, 6-4. Победителем мужского турнира еще в одном австрийском городе Китцбюэле стал аргентинец Хуан Монако, в решающем матче одолевший итальянца Патита Стараччи 5-7, 6-3, 6-4. На других мужских соревнованиях в Индианаполисе, США, в финале будут играть россиянин Дмитрий Турсунов и канадский теннисист Франк Данцевич. Турсунову в субботу пришлось дважды выходить на корт. Сначала в отложенном с пятницы четвертьфинале, где он победил японца Кея Нисикори, а затем в полуфинале, где он взял верх над американцем Сэмом Куэри. В другом полуфинальном матче Данцевич обыграл первую ракетку соревнований американца Энди Роддика. В финале женского турнира, который тоже проходит в американском городе Стэнфорде, сыграют Анна Чеквитадзе и Санья Мирза из Индии. В полуфиналах россиянка выиграла у Даниэла Гантуховой из Словакии, а Мирза задарил австрийку Сибил Баммер.
Среда на минувшей неделе, 25 июля, была днем памяти Владимира Высоцкого. Уже 27 лет, как поэта, нет с нами, но забыт он никогда не будет. Вы сейчас услышите репортаж Сергея Хазова из Самары, где регулярно проходит парусная регата, посвященная Владимиру Высоцкому, и узнаете, что думают об этом человеке люди.
Самарская парусная регата памяти Владимира Высоцкого уже приобрела статус всероссийской. Независимо от погоды, в июле в акватории Волги разворачиваются паруса крейсерских яхт. Если в первой регате в 2001 году участвовало всего 7 крейсерских яхт, то на этот раз количество участников соревнований приблизилось к полутора сотням спортсменов. Старт регаты был дан под аккомпанемент песни Владимира Высоцкого.
Надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус, каюсь.
О парусах и ветре Высоцкий сочинил много песен. Самарцы помнят, как в 1967 году Владимир Семенович впервые в своей биографии выступил со сцены Дворца спорта. Тогда же, в 1967 году, во время своего второго приезда в Самару, Высоцкий совершил парусное путешествие по Жигулевской кругосветке, самому популярному волжскому маршруту, по которому сейчас и идет регата. Может быть, поэтому среди яхтсменов, участвовавших в регате памяти Владимира Высоцкого, так много самарцев. Владимир Высоцкий – это символ свободы, легендарный Гамлет с Таганки. В творчестве Высоцкого немало песен про морские путешествия и спорт, рассказал Валерий Светлов.
Такого человека, мне кажется, уже не будет. Как Высоцкий, это нет такого человека. Это рождается в 100 лет один раз, наверное. Если друг оказался, друг в этой песне же есть, которую он поет в горах, вообще эта песня прям за душу берет. Высоцкий – это вообще человек из таких людей, которых раньше его здорово наша власть обижала. Ну, а сейчас, как бы сказать, ностальгия. Я, например, с удовольствием слушаю его песни. Я рад, что начал делать память Высоцкого, все вот эти мероприятия. Давно надо было, и всегда надо было это делать. Побольше памятников сделать Высоцкому, потому что один памятник в городе – это что-то нет. Просто пропагандируют Высоцкого, чтобы молодежь знала будущее, кто он так на нем воспитывался. Даже некоторые спросят, кто такой Высоцкий, они говорят, да, это какой-то там, знать не знаю.
Регату открыли гонки в акватории Жигулевского моря. Там прошла самая длинная гонка соревнований, рассказывает Александр Владимиров.
Было раньше первый регат, когда проходили, ну, кто как смог пройти дистанцию, подготовиться. Сейчас уже скорость высокая у яхт, хорошее вооружение, ребята все тренированные. То есть, как говорится, не стыдно в Европах бывать.
С 21 по 24 июля в акватории Волги в районе Самары и Жигулей проходили тренировочные туры регаты. В 5 часов вечера 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, яхтсмены стартовали от острова Голодный, который находится на правом берегу Волги, и прошли вниз по течению до Прорана. В финале регаты участвовало более 30 экипажей. «Пойдем галсами!» – кричали капитаны. На одной из яхт мастерство демонстрировали мастера спорта международного класса, олимпийцы Сиднея Константин Емельянов и Александр Янин. В команду призеров вошел чемпион мира и Европы Юрий Коновалов. Опробовал свой талант на необычном для него поприще яхтсмена и самый молодой министр Самарской области, двукратный чемпион мира по боксу Олег Саитов.
Во-первых, эта регата, она названа в честь великого человека, в честь великого поэта Владимира Высоцкого, которого уважают, я думаю, не только в России, но и во всем мире. И, во-вторых, она проходит в очень таком, не знаю, как в дружеской такой атмосфере, то есть приглашаются сильнейшие спортсмены.
1,5 мильских спортсмены прошли примерно за час. Победу в финальной гонке одержали экипажи яхт «Ника» и «Забава-2». Победители получили приз в размере 1 000 американских долларов. Главное в Самарском парусном фестивале не количество призов, а дань памяти Владимиру Высоцкому, которого нельзя забыть, рассказала Вера Орлова.
У меня и книга есть про него, и вообще я к нему отношусь очень хорошо, я его очень люблю. Это наше поколение. Это человек нашего поколения. Как правило, талантливые люди, не понятые в свое время. Они почему-то их понимают уже после того, как они уходят.
После завершения Самарской регаты, посвященной Владимиру Высоцкому, часть ее участников отправилась на яхтах в путешествие по знаменитому туристическому маршруту Жигулевской кругосветки.
Репортаж нашего самарского корреспондента Сергея Хазова мы дополним песней, строчки из которой только что прозвучали.
А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус! Порвали парус! Каюс, каюс, каюс. Многие лета всем, кто поет во сне, все части света могут лежать на дне. Все континенты могут гореть в огне. Только все это не по мне. Парус! Порвали парус! Каюс, каюс, каюс.
У Владимира Высоцкого, как все прекрасно знают, есть и спортивно-философские песни, к которым мы будем периодически обращаться.
Как мы и обещали неделю назад, предлагаем вашему вниманию завершение беседы с бывшим теперь главным тренером юношеской сборной России Равилем Сабитовым. Беседовали мы с ним в Австрии, а на минувшей неделе Сабитов ушел из штата Российского футбольного союза и станет тренером клуба. Итак, 4 года работы тренером юношеской сборной для него остались позади. За это время команда прошла полный цикл от младших юношей до старших. И еще в Австрии мы его спросили, что же делать тренеру теперь.
Любой тренер, он должен в профессиональном плане расти. Если тренер перерос какую-то профессию, то он, конечно, должен повышать свой индивидуальный профессионализм, свое, можно сказать, мастерство, и он должен переходить на ту работу, которую даст ему возможность двигаться еще дальше. И если возможность перейти, да, то я думаю, рано или поздно наверняка наступит этот момент. Так как сегодня я тренирую игроков старших юношей, да, до 19 лет, мы уже можем сказать, что это практически молодежная сборная, так как многих из этих игроков будет приглашать себе в сборную Борис Алексеевич Стукалов. Там он обратил внимание на 5 футболистов. Плюс ко всему, эти игроки уже играют, многие из них в основных составах своих клубов. Они называются юношами, но по идее это уже далеко не юноши. И, конечно, мы можем говорить о смене рода деятельности, то есть переходить на более старших ребят или мужиков.
Ну, а где взять этих мужиков? Молодежную сборную, понятно, Сабитову сейчас никто не даст. Значит, остается клуб? Значит, именно поэтому он ушел в клуб?
Потому что я не вижу перспективы роста. То есть у меня сегодня есть возможность, что взять 93-й год. То есть это мы говорим про 14-летних. Но что я сейчас, я тренер, который, и мы играем здесь с мужиками, я вот беру вот этого парня, вот, да? Ну что, мне с ним памперсы его менять или с носом его вытирать? Почему? То есть это получается, как у меня понижение в уровне, в классе, а не повышение. То есть мы говорим о том, что нет профессионального роста. Конечно, идеально было бы мне отыграв с ними и уйти в молодежную сборную, привлечь там 5-6 человек из этого возраста к молодежи к 86-му году, отыграть цикл с 86-м, и уже игроки 88-го, которые привлечены этой сборной, снова подтягиваются. Мы же говорим о чем? Мы когда работаем на одном месте, мы же не гастарбайтеры, правильно? Мы же не бегаем с работы на работу. Но если нет перспективы роста, то тут есть ли смысл? Я, вот у меня, например, с клубом позиция такая, что сегодня я не хочу сидеть за Стукаловым и ждать, когда он, например, оступится, чтобы сразу назначили Сабитова. Это неправильно было бы получать, что я его подсижу. Поэтому я предлагаю простой вариант. Уйти в клуб, а через 2 года, когда цикл закончится у Стукалова и придет цикл молодежной сборной этих возрастов, я могу вернуться в эту молодежную сборную. Но находиться и тренировать сейчас 93-й, когда у тебя есть хорошая возможность тренировать тех же самых мужиков.
Потом будет легко вернуться?
Легко. Легко. Да, почему? Потому что, во-первых, я знаю, что такое сборная. Все-таки вот эти 4-5 год, который провел я здесь, он не прошел даром. Это во-первых. Во-вторых, у меня что появляется в клубе? У меня появляется в клубе такое понятие, как практика ежедневная. То есть я набиваю руку. И, например, почему мне легко было, когда я пришел после клуба в сборную, с 85-го года рождения, команда заняла 8-е место, у нас было 16 игр. Из этих 16 игр мы 10 выиграли и 6 сыграли в ничью. Выиграли со счетом 1-0, а 6 игр сыграли в ничью 0-0. Мы за 16 игр ни одного мяча даже не пропустили. Это, то есть, у меня было после клуба сразу. Я пришел и сразу дал такой результат. То есть, почему? Потому что у меня были наработки. Потому что у меня была ежедневная практика, потому что я пришел и сразу все знания, которые у меня были, я бросил на сборную, и был очень хороший результат. Вообще, что такое я вижу Российский футбольный союз? Это тренеры, которые должны быть топ-ган. То есть тренеры высочайшей квалификации, тренеры, за которыми охотятся клубы премьер-лиги, но они все равно работают в сборной, в юношеской или еще что-то. То есть они в достатке, у них хорошая зарплата, у них есть статус, у них есть авторитет, и они не хотят идти за там на 5 копеек больше в другие клубы. И плюс ко всему жесточайшая конкуренция. И очередь стоит желающих. У нас, потому что получается абсолютно неправильная позиция. Вот даже, естественно, с 17-летними есть рычаги управления у тренера, хотя я с ними не работал там с 14-летними, но вот я смотрю и знаю. То есть там люди чуть ли не за руки парами ходят там на прогулки, еще и тишина, и это понятно, они в детских школах, они хотят продать себя, заключить хороший контракт с клубом, то сейчас с ними разговаривать нелегко. Почему? Каждый из них самодостаточный человек, у них хорошие деньги, у них хорошие премиальные, хорошая зарплата, они ездят на BMW, на Mercedes, они могут себе это позволить, и поэтому, конечно, сейчас уже чего управления все меньше и меньше, и может может случиться так, что их вообще нету. Конечно, это есть проблема.
Но во всяком случае мы хоть видим, что здесь есть система, мы видим, что здесь есть последовательность, что очень важно в любом деле. Есть последовательность. Есть тренеры, которые работают в юношеских сборных, есть тренеры, которые хорошо знают все эти возраста, ну, потому что специфика работы такая, что я там знаю колывановских ребят, я знаю Талалаеву ребят, они знают моих, и когда я прихожу тренировать сборную, мне легче делать селекционную работу, потому что я их всех знаю, потому что я только за ними и наблюдаю. Клубному тренеру в данной ситуации, который возглавляет, ему нужно время еще определиться, а кто есть-то вообще из этих ребят талантливый, кто они когда-то сбор. То есть очень много времени потратит на определение. Вот и одна из этих причин, и, конечно, не чтобы сосредоточить и сделать институт молодых талантливых тренеров и направить их именно в то русло, куда надо. Ну, сюда, для престижа России, для авторитета России на международном уровне футбольном, правильно? Но и одно из самых главных, думаю, что, конечно, материальная база, это если, например, деньги платят, то никто и уходить не будет, а если денег не платят, ну что?
Да, вот и здесь возникла ситуация материальная. Ясно, что, работая в клубе, Равиль Сабитов значительно улучшит материальное положение своей семьи. А если рассуждать с позиции всего детско-юношеского футбола России, то вывод вообще неутешительный. Получается, что лучшие молодые тренеры словно бы распыляются по клубам любых дивизионов, где нормально зарабатывают. Юношеский же футбол остается, так сказать, сиротой.
На минувшей неделе было принято решение исключить белградский «Партизан» из всех еврокубковых турниров на год. Вот что рассказал нам коллега из белградской газеты «Политика» Иван Цветкович.
У одного из грандов сербского спорта, футбольного клуба «Партизан» из Белграда, теперь нет руководства. В отставку в полном составе ушел исполком во главе с президентом доктором Ненадом Поповичем, продержавшимся на этом посту чуть меньше полугода. В отставку подал и генсек клуба Жарко Зечевич, но собрание клуба ее не приняло. Теперь «Партизаном» руководит комитет собрания клуба, но еще неизвестно, когда состоятся выборы. Зимой завершился полуторагодовой бойкот клуба могильщиками. Они же фанаты «Партизана», которые были недовольны долголетними правителями клуба, президентом Иваном Чурковичем, директором Нерадом Бековичем и генсеком Жарко Зечевичем. Чуркович еще прошлым летом ушел в отставку, якобы из-за того, что занял пост президента Олимпийского комитета Сербии. Зимой новое руководство отстранило Бековича от должности директора, но произвело его на полтора года в советники. Остался на своем месте генсек Зечевич, которого только собрание клуба может лишить должности. И между ним с новым президентом Поповичем произошло разногласие, которое закончилось всеобщей отставкой. Но фактически выиграл Зечевич, не сменив генсек с 1985 года. Последние два сезона оказались полностью сухими для «Партизана», и к тому же оба раза чемпионом и обладателем кубка стала «Червена звезда», его извечный соперник. Это и есть главный козырь фанатов того, что «Партизаном» правят некомпетентные правители. Роковым событием оказался провал черно-белых в отборочных матчах против чешской «Артмедии» в 2005 году. Белградцы после 0-0 в Праге на своем поле проиграли по пенальти, и вместо того, чтобы после Лиги чемпионов и Кубка УЕФА третий сезон подряд были, как говорится, в Европе и, соответственно, получить финансовое благополучие, они после выигрыша в Израиле у Макаби с Петах-Тикви 2-0 в ответном матче упали лицом в грязь 2-5 и не попали ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу УЕФА. Фанаты обвинили руководство в продаже матча израильтянам, и у «Партизана» до сих пор не было результата, который бы руководство могло противопоставить им и оппозиции. Кроме того, плохо сложились и результаты против «Червенной звезды». Проходили годы, а «Партизану» не удавалось выиграть у нее. Но руководство «Партизана» гордилось своей современной спортбазой, единственной не только в Сербии, но и на территории бывшей Югославии. И следующим шагом было возведение нового стадиона на месте существующего, построенного в 1949-м и принадлежавшего Югославской народной армии. Это, как сам Зечевич говорил, его жизненное дело, но новый президент Попович, у которого бизнес в России и еще некоторых стран бывшего Советского Союза, и к тому же он глава Государственного экономического комитета по Косово, хотя и не был против строительства, но считал, что у клуба есть другие приоритеты. и вместо назначенной стройки стадиона этим летом партизаны строят планы, как и с кем оформить новое руководство. Интересно, партизан, основанный как армейский клуб по образцу ЦСКА, три раза был с югославских или сербских масштабов на вершине и потом молниеносно падал в серьезный кризис. Во-первых, это произошло в 1966 году, когда черно-белые в качестве первого клуба из Восточной Европы прорвались в финал Кубка чемпионов. Проиграли они тогда мадридскому Реалу 1-2 и потом 10 лет не выиграли ни одного трофея. В 1978 партизан стал чемпионом Югославии с рекордным количеством очков – 54. Но в следующем сезоне он едва не вылетел из лиги. И сейчас у команды, которая стала первым и до сих пор единственным сербским клубом Лиги чемпионов осень 2003 года, и не только прорвалась в следующем сезоне в Кубок УЕФА, но и попала там в восьмую часть финала, где проиграла московскому ЦСКА провал за провалом. Новый сезон «Партизан» начал блестяще. В первом туре Кубка УЕФА выиграл в Мостару представителя Боснии и Герцеговины Зринский ошеломительным счетом 6-1. Но оказалось зря. Из-за поведения своих фанатов УЕФА выбросила партизан из своих соревнований на год. Генсек Зечевич назвал это решение тяжелейшим моментом в истории клуба. Вожди фанатов представляют себя жертвой заговора мостарской полиции, организаторов матча и обвиняют самого Зечевича в том, что, по их мнению, клуб не сделал всего возможного, чтобы решение УЕФА было не таким строгим. Даже их соперники, Делье, фанаты «Червенной звезды», с которым постоянно устраивают драки, проявили, казалось бы, профессиональную солидарность и на своем сайте и обвиняют УЕФА. Остальные, например, Футбольный союз Сербии и футбольный клуб «Червенная звезда», указывают, что над сербским футболом теперь нависит дамоклов меч, и судьба партизана грозит еще многим. Но вопрос следующий. Есть ли, причем не только у клубов, но и у общества в целом, действительно возможность справиться с хулиганством в спорте?
Вообще нам кажется, что все рассказанное белградским обозревателем Иваном Цветковичем весьма поучительно. Печальная история партизана и его руководителей, и его болельщиков, и того, к чему это привело, должна многому научить разные клубы, в том числе и российские. Напомним, что совсем недавно, на год, была исключена из Еврокубков Варшавская лига, о чем мы тоже рассказывали в прессинге. А сегодняшний выпуск продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Авиакомпания «Атран», которой принадлежал самолет, разбившийся сегодня в московском аэропорту Домодедово, обещает выплатить компенсацию родственникам погибших членов экипажа. Ан-12 упал вскоре после взлета с полными баками горючего. Погибли все 7 членов экипажа. В Мурманске прекратила голодовку член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, которую принудительно поместили в психиатрическую больницу. По данным радиостанции «Эхо Москвы», отказаться от голодовки Ларису Араб попросила дочь Таисия. В Ираке разрушена гробница пророка Даниила, одного из самых великих ветхозаветных пророков. Древняя гробница, весьма почитаемая в Ираке, находилась в городе Баакуба. Ее взорвали мощным зарядом. Сегодня же в Ираке погибли еще 2 американских военнослужащих. В Японии правящая либерально-демократическая партия ЛДП премьер-министра Синдзю Абе потерпела сокрушительное поражение на выборах в Верхнюю палату парламента. Согласно предварительным результатам, консервативная ЛДП с союзниками завоевала менее 50 мест, при необходимом минимуме 64. В парижском метро в результате пожара 15 человек отравились угарным газом. На перегоне между 2 станциями метро в системе торможения поезда произошло возгорание. В Китае, в центральной провинции Хэнань, 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления. Удалось ли кого-то спасти, пока не сообщается. Представителем Европейского Союза на переговорах по статусу Косово в рамках контактной группы назначен немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
В связи с приближающимся чемпионатом мира по легкой атлетике мы расскажем сейчас о выдающемся дискоболе, одном из главных фаворитов предстоящих стартов.
А расскажет о двукратном олимпийском чемпионе и двукратном чемпионе мира Вергилиусе Алекне наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс, а также, что особенно приятно, и он сам.
Именитый литовский дискобол Вергилиус Алекна с его богатой коллекцией спортивных наград уже мечтает об Олимпийских играх в Пекине 2008 года. «Где только не бывал, — говорит он, — а вот в Китай поеду впервые. Придется раньше выехать на соревнования, чтобы акклиматизироваться». Кто для него на предстоящем чемпионате мира будет главным соперником?
В принципе, те же самые остаются. Снова, может, Марио Пестана еще будет главным конкурентом, Герт Кантер, может, Кувагу, Золтан. В основном это будут те же соперники, которые были раньше.
Всегда невозмутимый на стадионе, неизменно добродушный в общении с людьми, я бы даже сказала, мягкий человек, физически мощный, Алекна, в последние годы не проигравший почти ни одних соревнований дискометателей, является любимцем литовских болельщиков. Его превозносят дома, и при этом, тьфу-тьфу-тьфу, никто не замечает у спортсмена признаков звездной болезни. Наоборот, он всегда подчеркнуто скромен. Любопытно, что талантливый спортсмен в свое время в юности был на грани отчисления из спортивной школы. Дело в том, что он сначала занимался метанием копья. Результатов не было. И однажды тренеры, взяв Вергилиуса Алекну на соревнования, предупредили, что это его последний шанс. Копье метнул он тогда вновь неважно, и тут, его величество случай, срочно понадобилось заменить выбывшего из строя дискометателя. Ну что ж, попробуй, без особой надежды предложили тренеры бесперспективному тогда Вергилиусу. И тот метнул, кстати, впервые в жизни взяв в руки диск, да так, что все ахнули. С тех пор и началось его, теперь одного из лучших легкоатлетов мира, спортивное восхождение. Был в его жизни и второй переломный момент. Около 15 лет назад, когда в карьере были сложности, негде было тренироваться, не было средств, спортивное будущее не просматривалось, лично помог преодолеть кризис тогдашний президент Литвы Альгирдас Бразаускас. Он всегда верил в талант Алекны. Политик лично позаботился о трудоустройстве спортсмена, когда некоторые скептики торопились списать Алекну со счетов. Теперь к нему все относятся трепетно и прислушиваются к мнению, которое обычно добродушный молчун Вергилиус высказывает исключительно по делу. Вот и недавно его пригласили на парламентскую дискуссию по острой проблеме для Литвы – отсутствию новых спортивных сооружений.
Ситуация меняется в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось. Мне еще придется тренироваться в каком-то специальном спортивном сооружении, которое бы соответствовал требованиям, или можно тренироваться метателем. Сейчас уже начались реальные работы. В Вильнюсе построят сооружение для метателей. Это и диска, толкатели ядра. А такого сооружения в Литве как бы и не было. Но это будет делаться еще не быстро.
А сейчас где вам приходится тренироваться?
Летом я могу дома, а вот, к сожалению, зимой все время провожу за рубежом. Бывает и с соседом еду в Эстонию. Теплые края – это Южная Африка, и Австралия, и Канары, и Соединенные Штаты, так что повсюду.
Когда смотришь по телевидению трансляцию соревнований с вашим участием, вы совершенно непроницаемы. Само спокойствие. Обычно спортсмены все говорят, что если приходится бороться, то больше с самим собой, чем даже с соперниками. И, наверное, относится к вам. Объективно ваши данные, физические возможности прекрасные.
Конечно, самое главное – это убедить себя, что ты можешь сделать то, что ты можешь. И надо делать. И вот это убеждение мне все время помогает.
Вергилиус Алекна – примерный семьянин, его супруга – дизайнер. Он любящий папа для двух маленьких сыновей.
Старший Мартинас уже в первый класс пойдем 1 сентября, а Николас еще 5 лет.
Тыл семейный, насколько для вас это важно? Однажды вы привезли очередную медаль золотую, так спокойно к ней отнеслись, к этой медали, сказали, ну это вот для сына подарок.
Да.
Вот что для вас спокойствие, которое дает семья?
Думаю, что это самое главное. Спорт уже на втором месте.
рассказывал двукратный олимпийский чемпион, двукратный победитель мировых состязаний по метанию диска, литовский спортсмен Вергилиус Алекна.
По мере приближения чемпионата мира по легкой атлетике мы продолжим рассказывать о его будущих участниках. Репортаж Ирины Петерс из Вильнюса был не первым и не станет, конечно, последним в этой серии.
Беседу с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном в рубрике «Экономика большого спорта» я позволю себе начать с некого воспоминания. Роберт, вы, я надеюсь, поймете, почему я сейчас вернусь года на три назад к концовке чемпионата России по футболу. Тогда в последних там двух или трех турах команде ЦСКА надо было набрать 3 очка, и она бы стала чемпионом. И вот где-то, по-моему, в предпоследнем туре состоялся матч ЦСКА-Крылья Советов Самара. Он завершился в ничью, что позволило команде Крылья Советов занять 3-е место в чемпионате. А армейцам предстоял последний матч с командой «Динамо», которая очень слабо выступала, и все тогда говорили, что, ну, уже «Динамо»-то ЦСКА выиграет и станет чемпионом. А вот мы потом вернемся, почему ничью все так с подозрением восприняли между ЦСКА и Крыльями Советов. Ну, так получилось, что ЦСКА не смог выиграть у «Динамо», не стал чемпионом, ну, а команда «Крылья Советов» заняла 3-е место, как и должно было случиться после этого ничейного счета. Почему к нему, к этому результату, отнеслись тогда с подозрением? Потому что на экранах во время матча английского чемпионата постоянно президент ЦСКА Евгений Гинер и президент и владелец тогдашних «Крылья Советов» Герман Ткаченко находились рядом с Романом Абрамовичем. И все знали, что вроде бы содержит Абрамович и ЦСКА, ну, может быть, не в полной мере, и «Крылья Советов» тоже, может быть, не в полной мере. Вот такая вот тесная дружба между президентами и владельцем «Челси», а, соответственно, и ЦСКА, и «Крылья Советов» косвенным образом – привела к тому, что вот этот матч, ничейный результат, всем показался подозрительным. Теперь мы переходим к разговору о том, что произошло во взаимоотношениях Абрамовича, Крылья Советов и уже, так сказать, ушедшего, или он там будет косвенно, видимо, фигурировать в ваших рассуждениях, Германа Ткаченко.
Весьма, на мой взгляд, уместное воспоминание. Но Ткаченко, когда уходил, или вернее, его уходили. Но это уже как бы можно трактовать по-разному. Когда он продавал свои акции и слагал с себя полномочия президента Крыльев Советов, а по ходу дела и сложил полномочия сенатора от Самарской области, то здесь все такой клубок, что без крепких алкогольных напитков больших количеств не разберешься. Но мы разберемся на трезвую голову, я надеюсь. Вот этот долг, о котором идет речь, непогашенный кредит, он, естественно, вошел составной частью в сделку между Германом Ткаченко, с одной стороны, и администрацией Самарской области, с другой стороны.
Непогашенный кредит, полученный от Абрамовича во времена
правления Германа Ткаченко. Совершенно верно. Сумма кредита составляет ни много ни мало 7 100 000 долларов. Выдавался этот кредит 2 разными компаниями. Одна кипрская, а другая еще какая-то офшорная компания.
Но они под Абрамовичем все.
Это все под Абрамовичем, под его холдингом Milhouse Capital, который контролирует не только Челси, там еще какие-то более мелкие активы, но и крупнейшие металлургические активы туда входят. Когда-то входила Сибнефть. То есть все, что есть у Абрамовича, в конце концов объединяется под этой шапкой Milhouse Capital, британской компании, зарегистрированной в Лондоне. Тогда Ткаченко ушел на следующих примерно условиях. Он отдает акции, за это не получает никаких денег.
Отдает акции новым владельцам, да?
Новым старым, то есть он же был вместе с администрацией области, он все отдает области.
Все отдает области.
Да, не получает за это никаких денег, хотя мог бы получить, потому что, хотя и не приносит прибыли российские футбольные клубы, но чего-то стоят.
То есть он все отдает области, да, вместе с этим долгом.
Естественно, вместе с этим долгом. Плюс еще, вместо того, чтобы получить какие-то деньги, он получил права на некоторых футболистов, в частности, Коряку, который потом уехал в Португалию. Но долг остался за новыми владельцами, которые назначили нового президента Барановского, и этот долг не оспаривается нынешним руководством самарских крылышек.
То есть Барановский, ну, условно, не лично Барановский, а Барановский как президент Крылесоветов действительно должен компании Абрамовича, каким-то компаниям, 7 миллионов там слишком.
7, да, 7 с хвостиком. И он не отрицает этого долга, просто ссылается на то, что есть некие временные сложности, но это все будет погашено. Но ситуация вышла из-под контроля уже давно, потому что, согласно договору, футбольный клуб Крылесоветов должен был вернуть эти деньги до декабря 2006 года. То есть просрочка уже составляет более 8 месяцев. Это очень серьезная просрочка. И меня вообще удивляет, что только сейчас какие-то активные действия предпринимают структуры Милхаус для того, чтобы вернуть эти деньги.
А может быть, какие-то действия предпринимались, но просто в печать не попадали?
Нет, я не думаю, чтобы на этом уровне какие-то другие действия, кроме как иск в арбитраж. И они подали иск в арбитраж, и московский арбитраж постановил арестовать счета. С 20 июля главный счет футбольного клуба арестован.
Крылесоветов?
Да. И судебные приставы Самарской области находятся уже некоторое время в активном поиске каких-либо активов, извините за тавтологию, с тем, чтобы эти активы арестовать же, потом продать и вернуть деньги кредиторам.
Ну вот сегодня 29 июля.
Еще ничего не нашли.
Еще ничего не нашли. Вы говорите с 20-го, да?
Да, 20 июля, да.
Ну, команда Крылесоветов вот сегодня, в это воскресенье, играет очередной матч чемпионата России. Значит, команда как бы в долг теперь живет? Или как? Вообще даже не может ни с кем расплатиться, раз здесь арестованы счета?
Да, очень резонный вопрос. Здесь есть два мнения. Одно мнение людей, которые ничего не знают, нет у них, так сказать, инсайдерской информации, а то есть богатое воображение и логика, и ум.
Это вот у меня нет никакой информации, а только воображение.
И ум, да.
Ну, ум, спасибо.
И это, естественно, с точки зрения этих людей, действительно, команда находится в сложнейшем положении, потому что если заблокирован счет, как оплачивать чартеры? Команда же пешком не переезжает из Москвы в Самару.
Гостиницы,
потом покупать новых футболистов, как рассчитывать за старых футболистов, а там есть определенные покупки, которые были произведены в межсезонье, их надо же обслуживать. То есть вопрос может стать о лишении лицензии в этой ситуации. И есть логика людей, которые говорят, все хорошо, прекрасная маркиза, в частности, президент Барновский. Он говорит, на ребятах это никак не сказывается, все идет своим чередом, тренер тренирует, футболисты играют, а мы занимаемся тем, чтобы вернуть долг.
А вот сейчас же появляется сообщение о том, что команда Крылесоветов кого-то хочет приобрести еще, укрепить состав. И это как вообще при замороженных счетах?
Вот это самый большой вопрос. Реальная угроза отзыва лицензии. Хотя Мутко говорит, что Самара это такой важный в футбольном отношении, и не только в футбольном отношении регион России. Это действительно так.
Ну, конечно.
Вот, ну, мы не допустим и так далее. Но как не допустим, если действительно судебное решение есть в суде, это серьезно. Это серьезно. Невозможно сказать суду, вы подождите пока, вот Самара очень важный футбольный регион, а ваши законы, гражданское право здесь ни при чем. Если арестовали счета, это уже очень серьезно.
Как человек с богатым воображением и как вы выразились, не глупый, я имею в виду себя, хочу вас спросить, а чем объясняете вы, что вдруг ни с того ни с сего, в разгар сезона, эти компании, Милхаус или как там, не хочу запоминать, для меня это Абрамович, и как еще для многих, наверное, наших слушателей. Почему вдруг в начале второго круга, почему вдруг сейчас это разгорелось? Вы говорите, что в конце 2006-го. Ну, подождали бы до конца 2007-го, и там бы разбирались.
Я думаю, что футбол здесь уже ни при чем. Это действительно сугубо судебная тяжба, сугубо юридическое дело. Они ждали до декабря 2006 года, денег не получили, подали в арбитраж. Арбитраж тоже не сразу выносит решение. Он вынес свое решение в середине июля. То есть этот процесс шел после декабря.
Вполне возможно, что они тогда сразу и подали, да, в арбитраж?
Видимо так. Вот, судя по информации, которая есть у газеты «Ведомости», я могу процитировать представителя Милхаус, не назвавшего себя, вот из газеты «Ведомости» я читаю вам текст. Дальше ждать было бессмысленно, то есть после декабря 2006 года. Дальше ждать было бессмысленно, поэтому мы обратились в суд. И 20 июля был арестован один из счетов клуба.
Ах, один из счетов.
Один из счетов, но главный, с которого они осуществляют основные платежи.
Может быть, другие счета какие-то действуют, и поэтому команда летает и живет в гостинице.
Да, интересно еще один сюжет из газеты «Ведомости». Апелляции на решение суда также не были поданы. Барановский, президент Крыльев, говорит, что клуб не стал подавать апелляцию, потому что не оспаривает факт долга. То есть тут все понятно.
Это, конечно, вот самое важное, как они будут выходить. Но попутно у меня такой вопрос. Ведь Ткаченко уже, по-моему, года два, как нет в Крылесоветах.
Минимум два года.
Минимум два года. И, значит, они вот эти все два года, зная, что они должны, но не расплачивались.
Да, они не расплачивались. Видимо, ожидали некоего решения, я бы сказал, такого квазиполитического, которое бы их, с одной стороны, освободило бы от выплаты долгов, а с другой стороны, этот долг как-то перевела в какую-то другую плоскость.
Но за эти два года они игроков накупили миллионов на 20 или 30,
да,
наверное.
Да.
Можно же было отдать 7 миллионов. Ну ладно, это так.
Этот вопрос тесно связан с тем вопросом, который мы собирались, как они собирались расплачиваться.
Да, и как очевидно, они будут выходить из положения.
Да, очевидно, они собирались расплачиваться не напрямую, не деньгами. Какими-то, может быть, услугами. Ну, видимо, компаниям Абрамовича, самому Абрамовичу, ни область, ни, так сказать, какие-то российские проекты уже более неинтересны. Поэтому интересно получить деньги, и они решили стрепать. Потому что если бы речь шла о каком-нибудь «Зените», например, я вас уверяю, что Абрамович не посмел бы подавать иск против «Зенита»
Газпрома,
Питерска.
Да?
Нет, против «Газпрома» там еще можно быть и подавать.
Еще против «Питерска».
А против питерского «Зенита», даже если бы они не 7, а 17 миллионов, ну, он бы нашел способ и как-нибудь списал бы эти деньги. Очевидно.
Как тогда шутили наши слушатели газовыми зажигалками.
Да, что чем-нибудь бы он как бы принял это. Просто, видимо, область, ну, сама по себе решает этот вопрос, и Абрамович считает, посчел возможным дать ход этому делу. Я еще раз повторяю, ни питерскому, ни какому-нибудь, допустим, московскому «Динамо», например, я думаю, нашел бы способ взаимному удовольствию как-то сократить, тем более 7 миллионов.
Да. Ну, или для спорта,
человека состояния, которого превышает 16 миллиардов.
Да.
Ну, видимо, никаких угроз со стороны Самарского фронта он не чувствует. А давайте будет так. Роснефть, скорее всего, выкупит остатки юкосовских активов, куда входит и самарский нефтяной концерн «Самаранефтегаз», по-моему, называется.
Понятно.
Хотя это еще неизвестно. Сами представители Роснефти говорят, что мы пока еще не определились. Но если они определятся, то тогда, видимо, с подачей руководства области они станут одним из спонсоров клуба. И дадут кредит на эту сумму. Но вопрос должен решиться в сентябре, как говорит Барановский. О том, что Роснефть входит в нефтяную промышленность Самарской области и, соответственно, становится одним из спонсоров клуба. И тогда уже этот кредит возвращается Милхаусу, Милхаус успокаивается, а потом они частями отдают или не отдают Роснефти. Это уже известно только двум, трем, а может быть, четырем людям, но нам неизвестно это точно.
Я думаю, что мы с профессором Робертом Воскиричаном последим в сентябре за развитием ситуации, а завершить я все-таки хочу тем, с чего начал. Вот значит, все-таки нет дыма без огня. И когда вот года три назад, я точно боюсь сказать, когда шла речь в конце сезона о том, что результат матча ЦСКА Крылесоветов ничейный, позволивший, напоминаю, команде Крылесоветов стать бронзовым призером чемпионата России, и получилось так, что из-за этого команда ЦСКА не стала чемпионом, все-таки вот те разговоры какую-то почву под собой имели.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера представляется нам весьма принципиальным. Если качество комментаторской работы обычно не выдерживает критики с профессиональной точки зрения, то тут речь пойдет без преувеличения о безнравственности сидящих у микрофона.
Я сочувствую Сергею Курдюкову, комментирующему для российских телезрителей велогонку Тур де Франс на канале Евроспорт. Загнал он себя в жесточайшие рамки, наверняка искал выход из положения и нашел наихудший. Но подробности чуть позже, а пока очередное напоминание о том, что новое поколение комментаторов в начале любого репортажа обязательно стремится сделать прогноз, пообещая зрителям непременный успех спортсменов России. То ли кто-то неведомый дает указание наполнить репортаж оптимизмом, то ли сам комментатор убежден, что таким образом он демонстрирует свой профессионализм. Да бог с ними, с прогнозами, с обещаниями. Умудренный зритель хорошо представляет истинное соотношение сил и верит собственным оценкам. Но кто бы научил работающих у микрофона, что за ошибочный прогноз, ничем не подкрепленный, который иначе как журналистским конфузом не назовешь, неплохо бы извиниться, а не искать традиционные оправдания, судьи, погода, неудачный регламент и многое другое, все, что можно включить в учебное пособие для начинающих российских телекомментаторов. Свежие примеры? Пожалуйста. Решился ли кто-нибудь назвать полным провалом выступления российских теннисистов на Уимблдоне? А ведь многочисленные комментаторы НТВ+, с первого дня напористо внушали нам, что нынешний турнир, особенно женская его часть, пройдет под знаком торжества российского тенниса. Пришло ли кому-то в голову извиниться за комментатора, обещавшего, что в европейском футбольном чемпионате юноши до 19 лет сборная России непременно займет первое место в своей предварительной подгруппе. Причем было очевидно с первой же трансляции, что соперников российских футболистов, сербов, французов, немцев, любитель прогнозов никогда раньше не видел. А вот молодой игрок Артем Дзюба после жестокого поражения извиниться не постеснялся, сказал журналистам: «Не забуду, как опозорились, и не может быть нам оправданий». Теперь вернемся к Сергею Курдюкову. Он опытный комментатор, много лет ведущий репортажи, прекрасный знаток велоспорта. Но его желание порадовать болельщиков обещаниями предстоящих побед российских гонщиков постоянно его захлестывает. И на этот раз не сложилось. Тогда нерастраченные эмоции выплеснул Курдюков на казахстанского велосипедиста Александра Винокурова, что было вполне естественно. Во-первых, недавний соотечественник, и за него стоит болеть. А во-вторых, первоклассный мастер, которого большинство специалистов считали одним из главных претендентов на победу в туре. Но Винокуров на одном из первых этапов попал в тяжелый завал и продолжал гонку с большим трудом, забинтованный буквально с головы до ног. И тут случилось чудо. Винокуров возродился. С блеском выиграл раздельную гонку, которую, как писали газеты, прошел с ошеломляющей скоростью. Затем еще один этап, горный, в одиночку намного оторвавшись от преследователей. И это, безусловно, давало Курдюкову право утверждать, что не случись проклятый завал, Винокуров действительно мог стать в гонке первым. Но происходит новое чудо. У Винокурова обнаружен допинг. От участия в гонке он отстранен. Ситуация для комментатора аховая. Надо бы осудить дисквалифицированного велосипедиста, извиниться за излишнюю патетику последних репортажей, напомнить, что использование допинга буквально захлестнуло велосипедный спорт. Курдюков выбирает иной путь. Сказанное в репортажах Курдюков конспективно повторяет в газете «Советский спорт», куда передает ежедневные отчеты. Дальше я буду только цитировать журналиста. Выводы делайте сами. «Бойцы за чистоту», — сообщает Курдюков, — «идут до конца лишь тогда, когда надо кого-то завалить». Здесь я должен напомнить, что Россия весьма активно работает во Всемирном антидопинговом агентстве, а Вячеслав Фетисов возглавляет в нем комиссию спортсменов. Но продолжу цитировать Курдюкова. «В системе ценностей, где человек хорош ровно настолько, насколько велик его банковский счет, тот, кто ради успеха гробит себя, тот идиот, а тот, кто не был пойман или договорился с кем-то, это гений. При всем при этом ждать от спортсменов честной игры – по правилам, наивно до тошноты». Конец цитаты. Еще раз повторю, положение, в котором оказался Курдюков, изрядно выходящее. Но выбрать такую систему защиты просто неприлично. Для других же случившееся хорошее напоминание и в простых ситуациях, с прогнозами, восхвалениями, неоправданным оптимизмом. Случается все чаще, что за ведущего репортаж журналиста ты начинаешь испытывать стыд.
К сказанному Аркадием Ратнером добавим лишь два слова. Борьбу за чистоту спорта способны вести только журналисты нравственные. Все остальное, как говорится, от лукавого. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. Лидеры чемпионата российской премьер-лиги в 18-м туре не смогли добиться побед. В ничью сыграли в субботу «Спартак» во Владивостоке с лучом «Энергии» 1-1, «Зенит» дома с «Амкаром» 0-0 и «Локомотив» с «Динамо» в Москве 2-2. Ничейный результат был и в воскресных матчах ЦСКА «Химки» 0-0 и «Томь» «Ростов» 1-1. Крылья Советов на своем поле уступили «Сатурну» 0-1. Таким образом, в верхней части таблицы изменений не произошло. Впереди «Зенит» 33 очка, у московского «Спартака» 31. На третьем месте с 30 очками идет «Москва», но она может догнать лидера в случае победы в вечернем матче над «Кубанью». У «Динамо» стало 27 очков, у ЦСКА 26. Теннис. Итальянка Франческа Скиавони выиграла первый турнир в своей профессиональной карьере. В финале соревнований в Бад-Гаштейне она победила австрийку Ивон Мёсбергер 6-1, 6-4. Победителем мужского турнира еще в одном австрийском городе Китцбюэле стал аргентинец Хуан Монако, в решающем матче одолевший итальянца Патита Стараччи 5-7, 6-3, 6-4. В финале женского турнира, который проходит в американском городе Стэнфорде, сыграют Анна Чеквитадзе и Саня Мирза из Индии. В полуфиналах россиянка выиграла у Даниэла Гантуховой из Словакии, а Мирза одолела австрийку Сибил Баммер. Велоспорт. Предпоследний 19-й этап главной многодневки сезона Тур де Франс проходил по маршруту Коньяк-Ангулем и представлял из себя гонку с раздельного старта на дистанции 55,5 километров. Лучшее время показал американец Леви Лайфаймер, второе место занял австралиец Кэдл Эванс, третий россиянин Владимир Карпец. Тройка лидеров генеральной классификации – испанец Альберто Контадор, Эванс и Лайфаймер сохранилась и после финиша заключительного этапа Муркусси-Париж. А выиграл 20-й этап итальянец Даниэле Беннатти. Вторым финишную черту пересек норвежец Тор Хусхов, третьим немец Эрик Цабель. Зеленую майку лучшего спринтера выиграл бельгиец Том Боунен. В номинации «Горный король» лучшим стал колумбиец Маурисио Солер, а Контадор, занявший в этой классификации второе место, получил звание лучшего молодого гонщика, причем вторым в этом зачете стал Солер. И, наконец, лучшей командой Тур де Франс стала «Дискавери».
Вы слушали 634-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно, можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».